Том первый. Глава первая. Природа русской государственной области и ее влияние на историю. Равнинность страны. Соседство ее с Среднею Азией. Столкновение кочевников с оседлым народонаселением. Периоды борьбы между ними. Казаки. Племена славянские и финские. Славянская колонизация. Значение рек на Великой равнине. Четыре главные части Древней России. Озерная область Новгородская. Область Западной Двины. Литва. Область Днепра. Область Верхней Волги. Путь распространения русских владений. Область Дона. Влияние природы на характер народный. Задолго до начала нашего летоисчисления знаменитый грек, которого зовут отцом истории, посетил северные берега Черного моря. Верным взглядом взглянул он на страну, на племена, в ней жившие, и записал в своей бессмертной книге, что племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Прошло много веков. Несколько раз племена сменялись одни другими. Образовалось могущественное государство. Но явление, замеченное Геродотом, остается по-прежнему в силе. Ход событий постоянно подчиняется природным условиям. Перед нами обширная равнина. На огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит ни в чем резких переходов. Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям. Однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях. Одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения. Одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению. И равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства. Отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними. Великая равнина открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно со степями Средней Азии. Толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра. Древняя история видит их здесь постоянно господствующими. Геродот свойствами страны объясняет причины этого господства, но тот же Геродот замечает, что берега Днепра по своему необыкновенному плодородию способны питать и земледельческое народонаселение. И вот предания говорят о народных движениях Запада навстречу кочевым ордам. На берегах Днепра и его притоков, на востоке и западе, селятся племена земледельческие с характером европейским. Они движутся все далее и далее на восток, но кочевники не скоро уступят им свои привольные степи. Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народа населения. Ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба со степными варварами. Периоды этой борьбы так обозначаются в русской истории. От половины IX века до 40-х годов XIII нет резкого перевеса ни на стороне кочевников, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси. печенеги, а за ними половцы, наносят иногда сильное опустошение Приднепровью, но зато иногда и русские князья входят вглубь степей их, за Дон, и пленят их вежи. От 40-х годов XIII века до исхода XIV берут перевес азиатцы в лице монголов. С конца XIV века пересиливает Европа в лице России. Северо-западная, европейская часть Великой равнины начинает распространяться насчет юго-восточной, азиатской. Но природа страны условила еще другую борьбу для государства, кроме борьбы с кочевниками. Когда государство граничит не с другим государством и не с морем, но соприкасается с степью, широкою и вместе привольную для житья, то для людей, которые по разным причинам не хотят оставаться в обществе и принуждены оставить его, открывается путь к выходу из государства и приятная будущность, свободная, разгульная жизнь в степи. Вследствие этого южные степные страны России по течению больших рек издавна населялись казацкими толпами, которые, с одной стороны, служили пограничную стражу для государства против кочевых хищников, а с другой, признавая только на словах зависимость от государства, нередко враждовали с ними. Иногда были для него опаснее самих кочевых орд. Так Россия вследствие своего географического положения должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами и с казаками, пока не окрепла в своем государственном организме и не превратила степи в убежище для гражданственности. Составляя восточную часть Европы, отличаясь климатом суровым, представляя на юго-востоке степь, населенную кочевыми племенами, сменявшими друг друга в постоянном стремлении из Азии, на северо-западе страну, покрытую девственными лесами, наполненную реками, озерами, болотами, среди которых кое-где блуждали орды звероловов, Великая равнина не могла получить скоро многочисленного народонаселения. Племена славянские раскинулись на огромных пространствах по берегам больших рек. При движении с юга на север они должны были встретиться с племенами финскими, но о враждебных столкновениях между ними не сохранилось преданий. Легко можно предположить, что племена не очень ссорились за землю, которой было так много, по которой можно было так просторно расселиться без обиды друг другу. В начале нашей истории мы видим, что славяне и финны действуют заодно. Каким образом ославянились финские племена? Меря, Мурома. Каким образом Двинская область получила русское народонаселение и стала владением Великого Новгорода? Все это произошло тихо, незаметно для истории, потому что здесь, собственно, было не завоевание одного народа другим, но мирное занятие земли, никому не принадлежащей. Распространение русских владений в Сибири, о котором можно иметь ясное понятие по дошедшим до нас памятникам, дает лучшее объяснение тому, как распространялись русские владения и по всю сторону Уральского хребта. Здесь также могли иметь место стычки с туземцами, которые приходили иногда разорять новые поселения, отказывались платить ясак. Но здесь один народ, государство, не было завоевано другим народом, государством, в том смысле, в каком обыкновенно принимается в истории завоевание. Одним словом, и там, и здесь, преимущественно происходило население, колонизация страны. Что сказано о севере России, то может быть сказано и о других областях. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о построении городов, о населении пустынных пространств. Известно, как и после Московское государство расширяло свои пределы на восток и юго-восток, занимая и населяя пустынные пространства. Известно, наконец, население южных и юго-восточных областей, имевших место недавно, уже во времена империи. Малонаселенность страны, постоянное стремление владельцев увеличивать население своих земель с ущербом государственному интересу, вызывали меры, имевшие целью удержать народонаселение на прежде занятых им пространствах. Таким образом, в русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их. Государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации. Господствующее племя, славянское, выводит поселения свои все далее и далее вглубь Востока. Всем племенам Европы завещено историю высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность. Западным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному племени, славянскому, сухим путем. Однообразна природа великой восточной равнины. Не поразит она путешественника чудесами. Одно только поразило в ней наблюдательного Геродота. «В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек ее орошающих. Они велики и многочисленны». В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют таким образом по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно было высвободиться для особой жизни. Как везде, так и у нас, реки служили проводниками первому народонаселению. По ним сели племена. На них явились первые города. Так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение русской государственной области в означенную сторону. Реки много содействовали единству народному и государственному. И при всем том особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств. Так, по четырем главным речным системам русская земля разделялась в древности на четыре главные части. Первую составляла озерная область Новгородская, вторую – область Западной Двины, то есть область Кривская или Полоцкая, третью – область Днепра, то есть область древней собственной Руси, четвертую – область Верхней Волги, область Ростовская. Область Новгородская, составляя продолжение Финляндской озерной области в отношении географическом и историческом, посредничает между Западную Европою и Россией. Здесь славянское племя сталкивается с скандинавско-германским. Здесь шел великий водный путь из северо-западной Европы в юго-восточную и в Азию, из варяг в греки. Путь, по которому издавна спускались северные дружины на юг для опустошения берегов империи. Этим же путем производилась торговля между севером и югом Европы. Озеро Ильмень, принимая в себя с юга многоветвистую Ловоть, выпускает на север в Ладожское озеро Волхов. Великий водный путь шел из Финского залива по Неве в Ладожское озеро, отсюда Волховом в Ильмень, из Ильменя Ловотью. Славянское племя при движении своем с юга на север не утвердилось в половине IX века нигде на берегах моря. Навстречу медленному движению славян видим быстрое движение варягов. Славянам удалось утвердиться на важном пункте при истоке Волхова из Ильменя, где является Новгород. Но на втором важном пункте Великого пути при впадении Волхова в Ладожское озеро они утвердиться не могли. Если даже предположим, что Ладога существовала до прибытия Рюрика, то она находилась не при самом устье Волхова, и это положение ее показывает со стороны славян какую-то медленность, боязливость приблизиться к озеру Неву. Что касается реки Невы, то начальный летописец считает ее не рекою, а устьем озера в море. Нева долго текла в дикой независимости, и короткий бег ее долго был свидетелем упорной борьбы между двумя народами – русскими и шведами. Русским удалось во время этой борьбы утвердиться на третьем важном пункте Великого пути – при истоке Невы из Ладожского озера, где был построен Орешек. Но потом эта крепость была уступлена шведам. Петр Великий взял ее снова и назвал ключом городом – Шлиссельбургом. Наконец Петр успел овладеть течением Невы и укрепился на последнем, самом важном пункте озерной системы в начале Великого водного пути, именно при устье Невы в море, где основал Петербург. Это положение при начале Великого водного пути, соединяющего и теперь Европу с Азией, условило важное значение Петербурга как столицы. Здесь в IX веке началась первая половина русской истории, здесь в XVIII началась вторая ее половина. Движение восточных славянских племен с юга на север по Великому водному пути, начавшееся в доисторическое время, только в XVIII веке окончательно достигло своей цели – морского берега. Область Новгородского княжества есть озерная область, где главный узел составляет озеро Ильмень, следовательно, естественные границы княжества должны совпадать с границами речных систем Ильменя, Ладожского озера и других близлежащих озер. И действительно, мы видим, что границами Новгородской области служат волоки между системами рек озерных и между системами Волги, Днепра и Западной Двины. Разумеется, эти границы мы должны означать приблизительно,